Коробейникова.
Как подтверждают синоптики, победное шествие атлантического тепла по европейской территории России продолжается. В ряде городов были перекрыты абсолютные суточные максимумы температуры воздуха. В ближайшие сутки теплая погода на большей части европейской территории сохранится. В российской столице сегодня днем осадки, снег, дождь, максимальная температура 3-5 тепла, по области 2-7 градуса. Ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем 4-6 тепла.
8:07 в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Пресс-конференция президента Украины Виктора Ющенко. Что может замедлить наступление глобального потепления? Могут ли тексты песен помочь уличить их автора в убийстве?
Эти и другие темы, а также новости спорта, экономики и науки, обзоры центральной российской прессы. Все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». Я снова напомню главную тему утренней программы. 14 декабря, сегодня день памяти Андрея Дмитриевича Сахарова. 14 декабря 1989 года был последний день жизни Андрея Сахарова, физика, общественного деятеля, академика, лауреата Нобелевской премии мира. Репортаж о том, как накануне вручалась премия имени Андрея Сахарова за журналистику как поступок, вы услышите примерно через полчаса. И вот вопрос, с которым мы продолжаем обращаться к нашим слушателям. Считаете ли вы, что в современной России есть моральный лидер? Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер. Сегодня почти весь день с журналистами в Киеве будет общаться украинский президент Виктор Ющенко. «Год с политической реформой» – такова тема многочасовой пресс-конференции, на которой глава государства будет комментировать и его последние конфликты с правящей коалицией, и лично премьер-министром. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Конституционная реформа, перераспределившая часть полномочий президента в пользу парламента и премьер-министра, вызывает все больше нареканий у оппозиции. С несовершенством реформы политики связывают возникающие конфликты между ветвями украинской власти. Еще не успел закончиться недавний скандал вокруг отставок Верховной Радой оранжевых министров, как между президентом и правящей коалицией развернулось еще более масштабное противостояние. Виктор Ющенко назвал антисоциальным принятый Верховной Радой закон о госбюджете на следующий год и потребовал его повторного рассмотрения. В свою очередь глава кабинета Виктор Янукович обвинил президента в дестабилизации политической ситуации в стране. В правительстве подозревают, что команда главы государства готовит сценарий роспуска Верховной Рады. По мнению директора Киевского центра социальных исследований «София» Андрея Ермолаева, в таком развитии событий сейчас заинтересована только одна политическая сила – блок Юлии Тимошенко.
Бюд является заказчиком на форсированные досрочные выборы. Об этом не говорят открыто. К этому они призывают президента, и для этого прорабатываются самые разные основания в диапазоне от возможной отмены решений по изменению Конституции, следствием чего могут стать досрочные парламентские выборы, до кризисного варианта в парламенте.
Андрей Ермолаев убежден, что в окружении Ющенко больше сторонников другого сценария, который политолог называет кризисным тайм-аутом.
Когда сознательно провоцируются конфликты, конфликты используют технологично, только для того, чтобы поддерживать напряжение в политике и разнобой между парламентом, правительством и президентом, но цель – создать условия для более активных и более выгодных политических переговоров. Я не исключаю, что президент, укрепляя сейчас свою команду, готовится к новым политическим торгам, предмет которых изменение состава коалиции и, возможно, изменение в составе правительства. Это может быть предложено, то как достойная альтернатива угрозам парламентского кризиса и досрочных парламентских выборов.
Переговоры о новой коалиции с партией регионов, очевидно, возможны на жестких условиях команды президента.
В частности, речь будет идти о существенной смене той команды, которую партия региона будет предлагать для работы в правительстве. Я думаю, что у президентского окружения большое недовольство лично премьер-министром, поэтому прагматичные переговоры с партией регионов, цель которых принудить партию регионов пойти на перемены в лидерской команде. Ну и с другой стороны, я думаю, будут искаться пути для компромисса с блоком Юлии Тимошенко, вернее, с той частью блока, которая, ну скажем так, менее радикальна.
Говорил политолог Андрей Ермолаев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В 8:12 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы с Антоном Жилновым. Еще раз доброе утро.
Доброе утро. Вернемся к первым полосам сегодняшних изданий. Время новостей пишет, что прокуратура добилась отстранения от должности подчиненного Рамзана Кадырова. Заводской суд Грозного вчера удовлетворил ходатайство прокуратуры Чечни об отстранении от должности секретаря комиссии правительства республики по выплате компенсации за утраченное в ходе военных действий имущество Султанхамида Исакова. Время новостей полагает, что произошедшее по сути знаменует выход на официальный и публичный уровень взаимного недовольства действующих в Чечне федеральных правоохранительных органов и чеченского премьера Рамзана Кадырова. До сих пор обе стороны старались не выставлять на показ изнанки, ограничиваясь кабинетной подковерной борьбой. К другой теме. Газета «Известия» пишет сегодня, что в год свиньи мясо подорожает. Со следующего года всех нас ждет мясная реформа, которая может больно ударить по кошельку. Мясо из стран Евросоюза, это пишет «Известия», пятая часть всех поставок в Россию, с 1 января станет потенциально опасным для жизни. Именно с этого дня в ЕС вступят сомнительные, так пишет газета в кавычках, участники типа Болгарии и Румынии. Россельхознадзор решил защитить россиян от мяса с душком. Он заставит каждую страну ЕС оформлять отдельный ветеринарный сертификат, из-за чего, собственно, и произойдет подорожание. И сегодня «Известия» также пишут о деле Александра Литвиненко. Радиоактивный полоний-210 появился в Лондоне гораздо раньше 1 ноября, которая считается датой отравления Александра Литвиненко. С таким сенсационным заявлением выступил Дмитрий Ковтун, один из заразившихся в ходе встреч с бывшим чекистом. По его словам, он получил отравление радиацией еще в середине октября. Это материал «Известий». Обратимся теперь к деловой тематике. Это будет публикация «Ведомостей». Миллиардер и хозяин русского стандарта Рустам Тарика купил домены www.ru и www.com, которые могли обойтись ему дороже $1 миллиона. Сами сайты вряд ли сильно пригодятся компании, но она вполне может использовать их название в рекламе, полагают эксперты. Есть только одна сложность. Водку под маркой «Водка.ру» уже пятый год выпускает подмосковный завод «Амтел». Читайте подробнее в «Ведомостях». И в заключении обзора обратимся к статье «Новых известий». Завтра Госдума должна рассмотреть во втором чтении законопроект об игорном бизнесе. За месяц, который прошел с тех пор, как депутаты прочитали этот документ в первый раз, текст законопроекта сильно изменился. Губернаторам российских провинций, мечтавшим о том, что на улицах их городов появится столичное казино с многомиллионными прибылями, придется огорчиться. Новинка законопроекта в том, что владельцам игорных заведений, скорее всего, надо будет строить свои Лас-Вегасы в чистом поле, а не в городах. Это публикация «Новых известий».
Спасибо. С главными темами сегодняшних газет нас познакомил Антон Жилнов. Сейчас в Москве 8:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве сегодня начинается слушание по делу о захвате заложников в подмосковном следственном изоляторе в сентябре этого года. Пропавшее в Балтийском море российское рыболовное судно с 6 моряками на борту до сих пор не обнаружено. Президент США Джордж Буш обсудил в среду с руководством Пентагона детали стратегии Соединенных Штатов в Ираке. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода час прессы. Журналистика как поступок – это главная тема программы. В студии лауреаты и члены жюри премии имени Сахарова. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте Радио Свобода.
8:16 в Москве. Традиционное время для выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Я знаю, что у вас сегодня огромный арсенал спортивных новостей, поэтому попрошу вас коротко напомнить нам о самых главных уже имеющихся, а также рассказать о том, что интересного ждет нас сегодня в течение дня.
Спортивных событий вчера действительно было так много, что обо всех рассказать я, конечно, не успею. Поэтому, например, не буду называть результаты заключительных матчей группового турнира Кубка УЕФА, которые состоялись вчера на футбольных полях Европы. этапа, а назову лишь команды, которые вышли в 1/16 финала. Это Блэкберн Англия, Нанси Франция и Фейенорд Голландия из группы Е, Эспаньол Испания, Аякс Голландия и Зульте Варегем Бельгия из группы Ф, Панатинайкос Греция, ХПЛ Израиль и Пари Сен-Жермен Франция из группы Ж, и Ньюкасл Англия, Сельта Испания и Фенербахче Турция из группы H. Баскетболисты ЦСКА в 8-м туре группового турнира Евролиги УЛЕ поддержали 7-ю победу, обыграв дома соперников из итальянского клуба Наполи 82-72. В 4-м туре мужской волейбольной лиги чемпионов Локомотив Белогорье выиграл в гостях у немецкого клуба Дюрен 3-1, набрал 6 очков и делит 2-е и 5-е места в группе Д с испанской Майоркой, австрийским Тиролем и черногорской будущностью. На женском чемпионате Европы по гандболу сборная России в среду одержала 5-ю победу подряд, одолев команду Дании 32-27 и досрочно обеспечила себе выход в полуфинал. Лыжники в среду соревновались в рамках очередного этапа Кубка мира в итальянском городе Конья. Там состоялись гонки на 10 километров у мужчин и на 15 уже на 10 километров у женщин и 15 у мужчин классическим стилем. Призерами у женщин стали Вирпи Куйтунен, Финляндия, Петра Майдич, Словения и Айна Кайса Сааринен, Финляндия. У мужчин 2 первых места заняли норвежцы Элдар Рёнинг и Тор Арне Хетланд. Третий результат показал россиянин Евгений Дементьев. В Австрии вторую неделю подряд соревнуются биатлонисты. Вчера программу 3-го этапа Кубка мира открыла женская гонка на 15 километров с 4 огневыми рубежами. Победила немка Андрея Хенкель. Ее соотечественница Мартина Глагов заняла 2-е место, украинка Оксана Хвостенко – 3-е. В Швейцарии на чемпионате Европы по кёрлингу завершился женский групповой турнир. Сборная России выиграла все 9 матчей. В среду она обыграла команду Германии 9-6 и Норвегии 7-5 и вышла в полуфинал. А на мужском чемпионате Европы сборная Шотландии за тур до окончания группового турнира обеспечила себе 1-е место, обыграв ирландцев 7-1. Заключительный тур состоится сегодня. Также сегодня в Австрии биатлонисты выступят в спринтерской гонке на 10 километров. Пройдут заключительные матчи группового турнира Кубка УЕФА по футболу в 4 группах. На женском чемпионате Европы по гандболу завершится 2-й групповой турнир. Матчи 8-го тура группового турнира состоятся в баскетбольной Евролиге УЛЕП. Московская «Динамо» будет играть с Кёльном, а другая мужская команда «Динамо» волейбольная проведет очередной матч Лиги чемпионов с итальянским «Тревизо». И, наконец, в Москве в новом Ледовом дворце на Ходынке начнется 3-й этап Еврохоккей-тура Кубок Первого канала. Сборная России сыграет с командой Швеции.
Спасибо. С новостями спорта сегодня в течение утренней программы нас знакомила Наталья Федотова.
8:19 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. В последние дни отношения между Европейским Союзом и Турцией, уже полстолетия ведущие переговоры о вступлении в эту организацию, достигли своей критической точки. Формально камнем преткновения является кипрский вопрос. Европа требует, чтобы Турция открыла свои морские и воздушные порты для кораблей и самолетов греческой части Кипра, которая вот уже 2 года является членом ЕС. По мнению экспертов, это требование всего лишь предлог, позволяющий Европе отложить окончательное решение о характере отношений с Турцией, рассказывает Ефим Фиштейн.
В ответ на требования Брюсселя Анкара выдвинула предложение, выглядевшее как компромисс. Турция готова открыть для греческих киприотов аэропорт Эрджан и порт Магуса, при условии, что и европейцы со своей стороны прекратят транспортную изоляцию Северного Кипра. Собравшись в Брюсселе в минувший понедельник, министры иностранных дел стран Евросоюза порешили считать это уловкой и приняли 3 документа, фактически замораживающих переговорный процесс между Турцией и Евросоюзом. Нечего и говорить, что в самой Турции это вызвало бурю негодования. Общественность, еще не успевшая переварить готовность собственного правительства к уступкам, усмотрела в европейской реакции на них оплеуху. Вот репортаж нашего корреспондента в Стамбуле Елены Солнцевой.
На улицах турецких городов раздают антиправительственные листовки. Правящую партию справедливости и развития обвиняют в распродаже Кипра, ее лидера, премьер-министра страны Реджепа Эрдогана, в недостатке патриотизма. Вотум недоверия правительству выразили турецкие военные. Начальник генерального штаба вооруженных сил Турции Яшар Бьюканыт заявил, что узнал о подобном развитии кипрского вопроса по телевидению. Руководство турецкой армии не осведомлено о новых предложениях относительно Северного Кипра. Нам не говорили ничего об этом, наше мнение не было учтено. Если бы спросили военных, мы бы ответили, что это означает отклонение от официальной позиции государства. Однако мы не правим страной, а просто делимся своими мыслями. По опросам общественного мнения, около 70% турецких граждан уверены в том, что полувековые переговоры с Евросоюзом подошли к критической точке. На экстренном заседании правительства премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган обратил внимание на заявление лидеров европейских стран заморозить переговоры с Турцией. Эрдоган обратился к Европе с призывом продолжить переговорный процесс. Турция – европейская страна, которая может придать новый импульс Евросоюзу. Мы нужны друг другу, однако Турции нечего терять. От прекращения переговоров потеряет только Европа. Надеемся, Евросоюз не совершит исторической ошибки. В случае провала переговоров о вступлении Турции в Евросоюз, в Анкаре уже существует некий план «Б». В частности, Анкара планирует сократить сотрудничество с ЕС по проблемам Ближнего Востока и Кавказа, по вопросам безопасности и терроризма. Решение Евросоюза заморозить переговоры с Турцией может также сказаться на совместных проектах в области энергетики. Турция после России – второй транзитный путь для поставок газа в Европу.
Сложно, разумеется, сравнивать степень экономического, социального и политического развития современной Турции и, скажем, Болгарии или Румынии. Ясно только, что причина тяжких раздумий и колебаний европейцев не в этих параметрах, а в принципиальной неготовности признать, что место Турции в Европе.
Рассказывал Ефим Фиштейн.
8:23 в Москве. Продолжит утреннюю программу передача нашей нью-йоркской студии.
Президент Буш заверяет американцев, что успешная иракская стратегия будет разработана. США намерены защитить свои спутники от атак. Текст песни как признание в убийстве, необычное судебное дело. Таковы некоторые темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В среду президент Буш заверил американцев, что он намерен добиться выработки работоспособной иракской стратегии. Но, по словам президента, на это потребуется время. Поэтому о новых иракских планах Белого дома будет объявлено не ранее начала будущего года, рассказывает Алан Давыдов.
В среду президент Буш провел в Пентагоне совещание с членами Совета Безопасности, а также с американскими командующими в Ираке. После совещания Буш обратился непосредственно к американским солдатам. Он сказал, что, несмотря на общественное давление, он не вернет войска домой в ближайшее время. В этой важной битве у меня твердое обязательство – содействовать обеспечению стабильного мира. Я обещаю работать с новым Конгрессом над выработкой более широкого двухпартийного консенсуса для того, чтобы помочь вам выполнить вашу миссию. Слишком высоки ставки и слишком тяжелы будут последствия, если отдать Ирак экстремистам, желающим нанести урон американскому и иракскому народу. Президент Буш в среду старался уверить американцев в том, что операция в Ираке приносит позитивные результаты. В октябре, ноябре и в первую неделю декабря мы уничтожили или захватили примерно 5900 человек с вражеской стороны. Тем не менее, Буш признал, что насилие в Ираке достигло ужасающих, по его словам, масштабов. Президент подтвердил, что отложил обнародование своей новой иракской стратегии, чтобы дать больше времени экспертам на ее подготовку, не желая слишком спешить. Мне предлагали некоторые идеи, реализация которых привела бы к нашему поражению, и я отверг их. Они состоят в том, чтобы уйти из Ирака, не закончив нашу миссию, чтобы не помогать иракскому правительству встать на ноги. Поступают и интересные мысли, но я их пока не оглашаю, потому что продолжаю накапливать информацию в размышлениях. Вместе с тем из окружения Буша поступают сведения о том, что президент всерьез рассматривает направление большего числа военнослужащих в Ирак. В прошлом месяце руководитель американского центрального командования в Ираке генерал Джон Абизейд заявил на слушаниях в Конгрессе, что не считает увеличение числа военнослужащих в Ираке решением проблемы. По сведениям ряда источников, в среду советник президента по национальной безопасности Стивен Хедли встретился с членом Палаты представителей демократом Джоном Мёртой. Этот конгрессмен настаивает на скорейшем уходе американских войск из Ирака, и еще несколько недель назад администрация обвиняла его в пораженческих настроениях. Судя по всему, сегодня Белый дом внимательнее прислушивается к своим ярым критикам.
Рассказывал Алан Давыдов. В последние дни президент Буш оказался объектом небывалого давления. Доклад независимой комиссии о положении в Ираке и ее рекомендации были восприняты большинством газетных комментаторов почти как судебный вердикт по делу о провале Белым домом иракской кампании. Президента Буша упрекают в том, что он отказывается взять на вооружение выводы комиссии. А лишь накануне выступления президента были обнародованы результаты опроса общественного мнения. Впервые значительно больше половины, 55% американцев, считают, что пора выводить войска из Ирака. Может ли это мощное общественное давление стать решающим фактором в определении будущего иракской операции? Вопрос бывшему высокопоставленному сотруднику Пентагона, вице-президенту Лексингтонского института Дэниелу Гуре. Нет совершенно никаких свидетельств того, что президент Буш примет решение относительно будущего иракской операции, основываясь на общественном мнении. Джордж Буш не устает повторять, что он руководит не по результатам опросов, а исходя из того, что он считает необходимым для пользы дела. И до сих пор он в самом деле был тверд в этом своем принципиальном убеждении. Вместе с тем Буш осознает, что американцы ждут от него доказательств того, что у него есть рецепт успеха, и он должен представить убедительный план действий. А какие варианты у него, собственно, остались? Ведь история, насколько я понимаю, предлагает немного воодушевляющих примеров для тех, кто пытается нейтрализовать повстанческое движение. В действительности история показывает, что эта задача выполнима. Британцы, например, подавили такие движения в Ираке в 20-х и конце 30-х годов. Два главных условия успеха – это решительность, чего явно не хватает американским войскам в Ираке, и время. Возможно, самая серьезная проблема состоит в том, что в то время как Белый дом ставил в Ираке долговременную стратегическую задачу, армейское командование явно действовало, исходя из посылки о кратковременности иракской кампании и ощущения, что победа буквально за углом, что она будет достигнута в ближайшее время. Господин Гуре, а как вы относитесь к абсурдному, на взгляд некоторых комментаторов, факту публичного обсуждения стратегических и военных планов страны? Ведь вообще-то принято скрывать свои планы от противника. Я думаю, что в данном случае общественные дебаты полезны и даже необходимы. Когда гибнут американские солдаты, правительство не может хранить молчание. Во-вторых, эти дебаты дают иракцам реальное представление о намерениях Соединенных Штатов, демонстрируют искреннюю готовность США помочь им, чем возможно. Не исключено даже, что громкие призывы к выводу американских войск, ставшие доминирующим фактором в этих обсуждениях, могут сыграть доброе дело, если они заставят иракцев поспешить с поиском решения своих проблем. Так что график вывода войск, на мой взгляд, может быть и не столь плохой идеей. Говорил вице-президент Лексингтонского института Дэниел Гуре, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Что может замедлить наступление глобального потепления? Могут ли тексты песен помочь уличить их автора в убийстве?
Считаете ли вы, что в современной России есть моральный лидер? Мы вернемся к вашим сообщениям на эту тему где-то через 2 минуты.
Сегодня после выпуска новостей в час дня передача «С христианской точки зрения» будет посвящена зависимости нравственности от религии. Социолог Дмитрий Фурман и заведующий христианской библиотекой Сергей Худиев обсудят плоды православного возрождения последних лет. Ведет передачу Яков Кротов. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в Москве 8:30. Утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей, которую представит Ольга Коробейникова.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня начинается слушание по делу о захвате заложников в подмосковном следственном изоляторе. Заседание суда пройдет в закрытом режиме. В сентябре этого года трое осужденных за тяжкие преступления около 5 часов удерживали в заложниках 16 сотрудников изолятора города Капотня. Пропавшее в Балтийском море российское рыболовное судно с 6 моряками на борту до сих пор не обнаружено. Поиски будут продолжены сегодня. В Москве корреспонденту «Новой газеты» Анне Лебедевой вручили премию Андрея Сахарова «Журналистика как поступок». Премия вручается уже в 6-й раз. В числе ее лауреатов была и Анна Политковская. В России сегодня день памяти Андрея Дмитриевича Сахарова. В Брюсселе сегодня открывается саммит стран Европейского Союза. В центре внимания перспективы дальнейшего расширения ЕС. В понедельник Евросоюз принял решение частично заморозить переговоры с Турцией о ее возможном вступлении из-за отказа Анкары пойти на уступки по кипрскому вопросу. В Ираке в результате терактов и нападений за минувшие сутки погибли 34 человека и 47 ранены. На переговорах 6 держав по иранской ядерной проблеме достигнут заметный прогресс, сообщил британский представитель ООН эмир Джонс Перри. По его словам, в ближайшее время может быть согласован текст совместного проекта резолюции, предусматривающего санкции против Ирана. «Дальнейшее промедление с решением вопроса о статусе Косово может дестабилизировать регион», заявил в среду глава Временной администрации ООН в Косово Иохим Рюкер. Совет по правам человека ООН направляет группу экспертов в Судан для оценки гуманитарной ситуации в провинции Дарфур. Решение об этом было принято единогласно на заседании в Женеве. Генеральная ассамблея ООН приняла первую конвенцию о защите прав инвалидов. Сегодня их в мире свыше 650 миллионов. Согласно конвенции, правительство стран обязано гарантировать инвалиду защиту от эксплуатации и плохого обращения. В городе Абуджа, Нигерия, сегодня состоится заседание представителей организации стран-экспортеров нефти.
И о погоде. Победное шествие атлантического тепла по европейской территории продолжается. В ряде городов были перекрыты абсолютные суточные максимумы температуры воздуха. В столице сегодня днем осадки, снег с дождем, максимальная температура 3-5 тепла, по области 2-7 градуса, ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, магнитное поле возмущенное. В Санкт-Петербурге вечером дождь, температура днем 4-6 тепла, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, магнитное поле также возмущенное.
8:32 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Накануне в Москве корреспонденту «Новой газеты», Анне Лебедевой вручили премию Андрея Сахарова «Журналистика как поступок», рассказывает наш коллега Мумин Шакиров.
Премия имени Сахарова «Журналистика как поступок» вручается уже 6-й раз. Ранее ее получали корреспондент «Новой газеты» Анна Политковская, независимый журналист Игорь Найденов и главный редактор интернет-издания «Новый фокус» Михаил Афанасьев. На этот раз в шорт-лист этого конкурса попали Вадим Ричкалов, «Московские новости», Галина Сапожникова, «Комсомольская правда», Татьяна Лакшина, сетевое издание «Политру», Анна Лебедева, «Новая газета» и Тамара Проскурякова из «Волгоградской правды». Жюри под председательством руководителя Фонда защиты гласности Алексея Симонова отсмотрело около 300 работ 80 авторов из более чем 10 регионов России. Победителем стала собственный корреспондент «Новой газеты» по Южному федеральному округу Анна Лебедева. Она получила диплом и 5000 американских долларов. Журналист из Ростова-на-Дону пишет на правозащитные темы.
Работы у меня все, они посвящены произволу, который творится у нас в судебной системе и правоохранительных органах. Когда, например, в Сочи ОМОН избил отдыхающих, об этом тогда многие сообщили, но поверхностно. Я когда приехала на место, я застала еще всех побитых, что люди рассказали, это совершенно невозможно. И писала и аналитические статьи. Вот я исследовала судебную систему, материал назывался «Неподсудная Фемида», потому что судьи у нас действительно неподсудные. Если мы сейчас с вами выйдем на улицу кому-то по голове дадим или стащим кошелек, то нас сразу привлекут и посадят. А судьи, они у нас не подсудны, потому что это очень сложная система. Вот об этом были мои материалы. И о конкретных людях, конкретных семьях.
Не остались без внимания и остальные номинанты из шорт-листа. Им вручили дипломы и денежные премии в размере $500 США каждому. Так уж сложилось по традиции, что большинство конкурсантов затрагивают в своих материалах чеченскую тему. Одна из них – Татьяна Лакшина из сетевого издания «Полит.ру».
Мне кажется очень важным попытаться написать о том, что там происходит, языком совершенно человеческим. В первую очередь не скрывать, насколько все сложно и насколько все неоднозначно. Понимаете, мы либо говорим о том, что вот Чечня, стабилизация, нормализация, все вернулись к мирной жизни, все совершенно замечательно, любой канал в телевизор вот включаешь, слышишь именно это. Так делают и многие правозащитники, и многие просто гражданские активисты. Война, кошмар, кровь, трупы. За всем этим, причем за обоими подходами, на мой взгляд, и тем и другим, полностью теряются люди. В общем, живые люди, которые в этом абсурдном кошмаре живут.
Церемония награждения в Сахаровском центре прошла очень скромно, без пышных банкетов и шумных застолий. В музее собрались около 100 человек, преимущественно журналисты и правозащитники. Вспомнили Анну Политковскую и почтили ее память минутой молчания. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Считаете ли вы, что в современной России есть моральный лидер? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Лада Леденева обратилась к жителям Пятигорска.
Нет, нету, к сожалению, нету. Знаете, таких прекрасных ученых, который был Андрей Дмитриевич, это был редкость для нас, это был находка для нас. Я Солженицына очень уважаю. Он, конечно, великий писатель, ничего здесь не скажешь. Но мне обидно в том, что он почему-то всегда акцент делает на прошлое. Так в конце до конца надо теперешнюю систему охарактеризовать.
Думаю, что нет. Был Лихачев, но его нет тоже. Каким должен быть? Честным, бескорыстным, не бояться ничего, я думаю, что...
Лидера, на которого можно было бы положиться, я не вижу. По моему понятию, Россия очень плохо сейчас себя чувствует. Очень плохо. А в городе у нас одни взяточники. В крае тем более.
Нет, абсолютно. Я не вижу никакого лидера на сегодняшний день. Сплошная ложь идет. Сахаров был единственный лидер, который действительно был настоящим патриотом. Но Солженицын его, в принципе, можно приравнять к Сахарову. Он действительно тоже очень болеет за Россию. Ну, Познер что? Познер, он поднимает очень глобальные вопросы. Но эти глобальные вопросы у нас остаются только в наших глазах, можно сказать, и на бумаге. Больше нигде.
Нет.
А какими качествами он должен обладать?
Ну, в крайнем случае, не такой, как наш президент и вся его шайка. Это враги народа.
Ой, вы знаете, честно, я не знаю. Я сейчас не знаю, вообще, кому верит. Это я вам честно скажу. Верит не знаю, кому.
Ну, я считаю, Виллер. Вот что-то подобное такое, знаете, мне кажется, вот у него такие передачи, это честные такие, и вот бескомпромиссные.
Только Путин. Я его очень уважаю. Он сегодня самый сильный политик в мировом масштабе. По его делам видно. То, что он сейчас государство собирает в одну кучу, ну, до народа далековато, главное, чтобы сохранить государственность.
Мне кажется, нет, не существует. Вот Лукин, вы знаете, сказать о том, что вот что-то от него можно ожидать, и о том, чтобы он помог, как-то не слышно его какого-то именно мнения такого, чтобы можно было на него обратить внимание.
Нет, нет. Нет, ну я затрудняюсь вам сказать, чтобы привести пример, кто именно, на кого можно, как говорится, равняться, кого пример привести. Нет, нет.
Нет, сейчас все очень размыто. И я считаю, что называть прям кого-то определенно нет, нельзя. Лидера нет такого, как был Сахаров.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, считаете ли вы, что в современной России есть моральный лидер? Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Воды Антарктики могут замедлить наступление глобального потепления. Подробнее об этом и о многом другом в выпуске новостей науки.
Медики из университета Сан-Франциско показали механизм влияния психологического стресса на состояние кожи. Они выяснили, что стресс приводит к нарушению деления клеток верхнего слоя кожи эпидермиса, поскольку под действием стресса в коре надпочечников происходит увеличение синтеза стероидных гормонов глюкокортикоидов, которые, в свою очередь, и оказывают пагубное влияние на эпидермис. По данным эксперимента, состояние кожного покрова у мышей, подвергнутых стрессу, но получавших при этом препараты, блокирующие действие глюкокортикоидов, было абсолютно нормальным. А кожа мышей, незащищенных от избытка стероидных гормонов, начала разрушаться. По мнению ученых из Принстонского университета, моря и океаны, окружающие Антарктиду, могут замедлить наступление глобального потепления на планете. В своем прогнозе климатологи учли изменение силы западных ветров южного полушария. Эти ветры сопутствуют антарктическому циркумполярному течению, опоясывающему южный полюс с запада на восток. Течение вызывает подъем глубинных вод на поверхность океана, где они прогреваются и насыщаются углекислым газом, а затем снова уходят на дно. Однако, как полагают ученые, избыток углекислого газа в воде сделает невозможным жизнь многих видов морских животных и растений. Теоретические разработки турецких и американских химиков показали, что металлизированный этилен можно использовать в качестве хранилища водорода. По расчетам, комплексная молекула этилен титана способна удерживать 20 атомов водорода. По мнению специалистов, использование топливных элементов модифицированного этилена вместо углеродных нанотрубок является более предпочтительным в эксплуатации в связи с дешевизной этилена и более надежными условиями его хранения. Исследование, проведенное американскими энтомологами, показало, что спаривание пчелиных маток с несколькими трутнями помогает повысить жизнеспособность пчелиных колоний за счет увеличения их генетического разнообразия. Разделив группу маток на две половины, ученые скрестили каждую пчелу из первой половины с одним трутнем, а каждую матку из другой половины скрещивали не менее чем с 10 трутнями. Затем ученые заразили пчел опаснейшим заболеванием – американским пчелиным гнильцом. Число выживших колоний, полученных от маток, скрещенных с несколькими трутнями, значительно превышало число колоний, полученных от маток, спарившихся с одним трутнем.
Выпуск новостей науки представила Ольга Орлова.
8:41 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Антон Желнов. Еще раз доброе утро.
Доброе утро. Расскажу о заметных публикациях, которые мне встретились в сегодняшней прессе. Достаточно любопытная статья опубликована в «Коммерсанте» на второй полосе издания. Группа депутатов Госдумы и парламента Петербурга вчера обратились к президенту и премьеру с просьбой отстранить от должности министра здравоохранения и социального развития Михаила Зурабова. Инициировавшие эти обращения единороссы надеются на кумулятивный эффект, благодаря которому министра в конце концов снимут. Оппозиция полагает, что этого не случится, поскольку Владимир Путин уже дал понять, что одобряет деятельность господина Зурабова. В обращении, подписанном 30 депутатами Госдумы от «Единой России», парламентарии просят отстранить Михаила Зурабова от должности на период расследования злоупотреблений в Фонде обязательного медицинского страхования. «Коммерсант» напоминает, что 16 ноября по подозрению во взяточничестве и нецелевом использовании бюджетных средств были задержаны директор фонда Алексей Таранов и его заместитель Дмитрий Усенко. Обыски также прошли в компаниях-партнерах фонда по реализации госпрограммы дополнительного лекарственного обеспечения льготных категорий граждан. Напомнив об огромном общественном резонансе дела, авторы обращения выразили тревогу и озабоченность в связи с отсутствием реакции на эти события со стороны курирующего фонд Михаила Зурабова. Если министр знал об их противоправных действиях, но не принимал никаких мер, это означает, что он является как минимум их пособником, уверены депутаты. Свои претензии в адрес главы Минздравсоцразвития думские единороссы высказывали уже не раз. Например, первый вице-спикер Госдумы Любовь Слиска неоднократно призывала отправить его в отставку за реформу по монетизации льгот. А сразу после скандала вокруг фонда Совет Госдумы отменил правительственный час с участием господина Зурабова. Правда, этот шаг руководство Думы мотивировало большим объемом работы в оставшееся до конца сессии время. Инициатор вчерашнего обращения Александр Хинштейн заявил «Коммерсанту», что депутаты не предлагают взять министра под стражу. Речь идет об ошибках его подчиненных, цена которым миллиарды рублей, за которые он, как руководитель, должен отвечать, сказал депутат. Президент вправе временно отстранить министра, как это в свое время сделал Борис Ельцин в отношении министра юстиции Валентина Ковалева. Почин федеральных коллег, пишет «Коммерсант», вчера поддержали и депутаты петербургского парламента, которые приняли по инициативе «Единой России» обращение к премьеру Михаилу Фродкову с просьбой принять решение о несоответствии Михаила Зурабова занимаемой должности и отстранить его с поста министра. Это публикация газеты «Коммерсант» на второй полосе. И добавлю, что эта тема также освещается в сегодняшней газете «Газета», в сегодняшних «Известиях» и «Независимой газете». В «Независимой газете» это центральная публикация на первой полосе.
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас ознакомил Антон Желнов. Сейчас в Москве 9:15 на волнах «Радио Свобода». Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня начинается слушание по делу о захвате заложников в подмосковном следственном изоляторе в сентябре этого года. Пропавшее в Балтийском море российское рыболовное судно с 6 моряками на борту до сих пор не обнаружено. В Москве корреспонденту «Новой газеты» Анне Лебедевой вручили премию Андрея Сахарова «Журналистика как поступок». В Брюсселе сегодня открывается саммит стран Европейского Союза в центре внимания перспективы дальнейшего расширения ЕС. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Я напоминаю, что сегодня 14 декабря, день памяти академика Сахарова. В продолжение этого мы предлагали слушателям ответить на вопрос, считаете ли вы, что в современной России есть моральные лидеры. У нас есть очень много сообщений, которые я сейчас буду читать. Морального честного лидера в России нет, потому что любого такого лидера уничтожает власть. И пример тому убийство Политковского и многих других, пишет Петр Топоров из Москвы. Очень трудно ответить на ваш вопрос, тем более, что мои реплики ваша смена обычно не читает, жалуется наша слушательница Ирина. А если серьезно, общего лидера нет. У здравомыслящих людей свой тихий и очень незаметный лидер. В любом обществе есть лидеры, но морали разные, созидательные и разрушительные. Державу по Сахарову распустили и нахапали миллиарды. Родина вырастила ученого для защиты ее от врагов, а Сахарова вместо защиты разрушили и загнали народ в нищету. В этом вся мораль лидеров новой реформации. Такое суровое сообщение от слушательницы Лидии. Человек – мера всех вещей, но не эталон, так вот коротко отвечает наш слушатель по имени Константин. В России нет морального лидера, а если бы был такой лидер, то эти подонки, я цитирую, из Кремля, обманувшие народ, сидели бы в тюрьме, пишет Валерий Самосудов из Санкт-Петербурга. Иных уж нет, а те далече, разве что Сергей Ковалев, семья Майоровых, пишет нам. В России много моральных личностей. Это Ковалев, Рыжков, Сатаров, Лысенко. Но так как в России свирепствует настоящая диктатура, их деятельность пресекается на корню, написала слушательница Татьяна. Моральный лидер как, это как алмаз, который в грязи блестит. К сожалению, алмазы глубокой чистоты попадаются в наше время крайне редко. Но они есть на Руси, пишет слушатель Добрый. Духовный лидер нашей страны – это Путин. Я ему благодарна за сохранение территориальной цельности России, написала слушательница, которая, к сожалению, не представилась. Моральный лидер, как и политический, появляется, когда общество стремится к объединению. Сейчас такого стремления нет. Нет и лидера, пишет Иван из Санкт-Петербурга. Коммунисты всех нас вели к лучшему будущему, теперь к капиталистическому лучшему будущему. Вот и пошла наша жизнь к будущему. Такая мораль наших лидеров. Сергей Анатольевич из Санкт-Петербурга. Моральный лидер в России – телевидение. За 10 лет она сумела разбить вдребезги всю общественную мораль. Вот так отвечает Татьяна. Мы благодарим всех, кто сегодня писал нам, отвечал нам на наш вопрос. Завтра мы предложим вам новую тему и новый вопрос.
8:48 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». В Тегеране завершилась конференция по Холокосту. Что декларировали и чего добились ее устроители? Об этом в программе «Грани времени» говорили ее ведущий Владимир Карамурза и Алла Гербер, президент фонда «Холокост», бывший народный депутат Российской Федерации. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Мы уже говорили летом об высказываниях иранского президента об отрицании Холокоста. Вот прошла конференция. Как вы считаете, что будет дальше?
Такая была старая присказка, если вы помните, дальше было раньше. Так вот, к сожалению, вот это дальше, можно сказать, что это продолжение такой уже продуманный и активный, и наглый даже уж, простите меня за столь резкое выражение, политики иранского президента, для которого тема отрицания Холокоста, она нужна им только для одного, чтобы уничтожить Израиль. Потому что для него Израиль – это результат Холокоста, это осознание евреями и всем миром необходимости создания вот такого государства. А коли, мол, не было Холокоста, то и итога этого не должно быть, потому что главное для него не Холокост, главное для него Израиль, государство, которого он не хочет. У него много сторонников, много приспешников. И собрать такую конференцию – это дискредитировать эту судьбу достаточно трагическую этого народа, дискредитирует само государство, уже не говоря о том, что подвергать сомнению Холокост – это, вы знаете, это то же самое, что перечеркнуть вообще. Не было гитлеровского режима, не было войны Второй Отечественной, не было многочисленных жертв всех народов. Ничего не было. Можно сейчас поставить под сомнение сам факт существования этого кошмара XX века, который все мы так или иначе пережили.
Главный раввин России Адольф Шаевич удивлен невежеством участников конференции.
Холокост подразумевал под собой полное уничтожение еврейского населения, независимо от страны проживания. Конечно, мы также скорбим о всех жертвах Второй мировой войны, которые произошли здесь, в России, в бывшем Советском Союзе. Громадные жертвы были принесены во имя победы. Но, тем не менее, фашисты все-таки целенаправленно уничтожали только евреев. Я думаю, господин президент Ирана просто не очень хорошо разбирается вообще в мировой политике. И вот его подход к таким проблемам совсем затуманивал голову.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени».
Ну а продолжит нашу утреннюю программу передача нашей нью-йоркской студии.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Вкратце о некоторых из новостей дня и о том, помогут ли тексты песен уличить их автора в убийстве. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Несколько стран ищут способы нейтрализации американских космических систем, что может поставить под угрозу национальные интересы Соединенных Штатов, заявил в среду заместитель госсекретаря Роберт Джозеф. Главное беспокойство американских экспертов, судя по всему, вызывает беззащитность спутников, обеспечивающих работу глобальной системы позиционирования, которая помогает ориентироваться на местности всем – пилотам самолетов, геологическим партиям. Она помогает отслеживать полеты межконтинентальных ракет. По словам экспертов, эти спутники могут стать объектом электронной атаки. Для их защиты США дублируют жизненно важные системы своих спутников, намерены добавить им маневренности, но не исключают в будущем размещение на орбите средств их защиты. В среду бывший управляющий корпорацией Enron Джеффри Скиллинг начал отбывать 24-летний тюремный срок, после того, как судья отказался оставить его на свободе под залог, пока рассматривается его апелляция. Это один из самых жестких приговоров за экономические преступления в истории Соединенных Штатов, но и вина Скиллинга уникальна. Скиллинг и ныне скончавшийся основатель Энрона Кен Лейн были признаны виновными в организации финансовых трюков, которые привели к краху компании, обесценившему акции стоимостью в 60 миллиардов долларов и потере нескольких тысяч рабочих мест. Скиллинг проведет почти четверть века в федеральной тюрьме облегченного режима со спортивным залом, баскетбольной площадкой, настольным теннисом и беговой дорожкой. Ему придется работать, выбор невелик, чернорабочий на кухне, помощник сантехника или маляра. Зарплата от 12 до 40 центов в час. Могут ли тексты песен уличить их создателя в совершении убийства? Бруклинский прокурор уверен в этом. Среди главных улик на суде над Роналом Вильсоном, обвиняемым в убийстве двух полицейских, черновик текста песни, где он с гордостью описывает детали преступления. Слово Владимиру Морозову.
Он рассказывает, как зашел к своим жертвам сзади и, по его словам, вогнал им в затылки пули 45-го калибра. Вот такая жизнерадостная песня. Но насколько приемлемы такие документы в уголовном процессе? Я задал этот вопрос профессору юридического факультета Нью-Йоркского университета Полу Шевини. Он ответил, что такой вопрос решает судья. В данном случае он разрешил предъявить тексты песен. По мнению прокуратуры, эту, так сказать, исповедальную лирику можно приравнять к признанию. Но адвокаты обвиняемого утверждают, что песня – всего лишь невинная фантазия, и ее нельзя принимать всерьез. Пол, как считаете вы? Слова человека могут говорить о его намерениях. И все равно, то ли это признание приятелю, записки в дневнике или текст песни. Или в ходе перебранки один человек крикнул другому «Я тебя убью». Но только жюри присяжных может решить, в какой мере эти или другие слова – отражение образа мыслей обвиняемого, его намерений, а иногда и признание факта преступления. Тут особый случай применения закона об уликах. Песни в стиле рэп фигурируют в судах второй десяток лет. Все больше рэперов используют пистолет как довод в споре и попадают за решетку. В этом году такие музыкально-уголовные процессы прошли в штатах Техас, Калифорния, Луизиана и Нью-Йорк. Но творчество стрелка может быть использовано и его адвокатами. Так было в 1996 году, когда рэпера по имени Snoop Dogg судили по обвинению в убийстве другого рэпера, Калвина Бродоса. Суд обвиняемого оправдал. В прошлом году приведен в исполнение смертный приговор рэперу Роналду Ховарду, убившему полицейского. Хотя адвокат добивался более мягкого приговора и утверждал, что на его подзащитного дурно повлиял другой рэпер – Тупак Шакур. Но вернемся к только что начатому процессу. Могут ли признать виновным рэпера Вилсона? Юрист Пол Шевини. На основании других улик, которые не имеют отношения к рэпу, есть показания свидетелей. Известно, что обвиняемый рэпер был членом наркобанды. Важна одна деталь. Полицейские были в гражданской одежде, и неясно, знал ли это рэпер. За убийство полицейских наказание гораздо строже, это почти наверняка смертная казнь. Поэтому особое значение приобретает вопрос о намерениях обвиняемого. Как решат этот вопрос присяжные, мы скоро узнаем.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В песне «Моя жизнь» Ронал Вилсон не описывает никаких преступлений. Looking at God, wondering why can't they see through my eyes? I'm hot like fire, I'm trying to be the shit, but I'm stuck like a pile of grits. No enemies, but I know a whole lot of snitches. They trying to hold me back, but I am known for scrapping. Now I'm chasing all my dreams, I'm known for rapping. But sometimes I feel I'm losing my mind. The way I jump on the grind like it ain't no crime. I'm trying to be what I can be without the fucking Navy. How could I be when this country done made me? Ha, mad to the point, well, I'm ready to blast. Cause all these taxing ass white folks, they taking my last. My life is your pain, yeah. Your tears is my brain, yeah. I'm getting worried about my current condition. Talk to the sky and I pray somebody listen. My life is your pain, yeah. Your tears is my brain. I'm getting worried about my current condition. Talk to the sky and I pray somebody listen. Look up in the sky. It's a bird, it's a plane. No, it's Fat Boy, a.k.a. Mr. Spain. Fame on the track, Los Anilla, got my back. Once we step up in the club, somebody holler, where the hoes at? Then we all chilling.
Передача наших нью-йоркских коллег в Америке сегодня завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Над программой работал продюсер Дмитрий Налитов, ведущие
Полина Ольденбург
и Никита Татарский.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Какой должна быть современная детская периодика? Это главная тема следующего часа. Гостем студии будет главный редактор журнала «Костер» Николай Харлампиев. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Мы прощаемся с вами. До свидания.
Удачного вам дня.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».